Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики.
Физики и лирики в эфире. Страшное слово «патент» мы будем сейчас разбирать с вами и по слогам, и по смыслу. У нас на связи популяризатор науки, автор и редактор научно-популярных книг, автор книги «Искусственный интеллект и мозг человека», вошедший в короткий список премии «Просветитель» Владимир Губайловский. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Слышим вас прекрасно. Итак, патент — это способ защиты интеллектуальной собственности. И давайте чуть расшифруем, насколько он сегодня актуален, важен, и есть ли какие-то ограничения, в том числе и в том, что люди пытаются запатентовать, например, колесо или почтовый конверт.
Сегодня патенты, надо сразу сказать, что вот эта самая интеллектуальная собственность, она состоит из многих-многих там разных видов этой интеллектуальной собственности.
Так.
Вот там есть, например, такая интеллектуальная собственность, как авторское право. То есть, если вы напишете книгу, то вот именно авторское право будет защищать вашу интеллектуальную собственность, а не патент. Патент – это специальный вид интеллектуальной защиты интеллектуальной собственности, который защищает именно изобретение. Он там защищает еще промышленные модели, там еще что-то, да? Патенты, они относятся к каким-то физическим, наверное, вещам. Сегодня именно патенты и как один из видов интеллектуальной собственности, они чрезвычайно важны. Потому что если еще там буквально полвека назад, когда мы оценивали, сколько стоит компания, да? Мы думали, что вот эта компания, у нее есть там здания, у нее есть станки там, и так далее. Вот эти штуки называются основные средства, и мы их как бы оценим. У них накопления есть. То сегодня, когда мы хотим понять, сколько стоит компания на рыночная ее стоимость, первое, что мы делаем, мы смотрим, какая у нее есть интеллектуальная собственность. То есть, какими патентами она владеет. И при этом этот процент интеллектуальной собственности, в отличие от всего остального, он, конечно, колеблется от отрасли к отрасли, но он очень растет всегда. Поэтому роль патента, роль прав на интеллектуальную собственность, которой обладает та или иная компания, он растет все время. И в последние 20-30 лет он вырос просто сумасшедшим образом.
Значит, что есть некое бюро, оно международное, международное патентное бюро, которое, следит за тем, чтобы эти патенты существовали, и то, что можно было бы их там заявить и зарегистрировать, и чтобы можно было их, отстаивать, то есть не нарушать, не так ли?
Да, конечно, в том смысле, что называется патентной защитой, и существуют патентные регуляторы, но из того, что вы сказали, нет, относится к тому, что не существует никакого международного патентного бюро.
Так, тогда как работает Китай?
Китай работает точно так же, как работают и все остальные, точно так же, как работает Россия, Америка. То есть, понимаете, патенты, будучи такой, в общем, довольно продвинутой отраслью интеллектуальной собственности, они остаются территориально жестко привязанными. То есть, на каждой территории, не существует международного патента. То есть, вы можете патентовать ваше изобретение в Роспатенте, и оно будет запатентовано в России.
Так.
Если кто-то попытается, скажем, в Китае запатентовать ту же самую технологию, то, по идее, китайский патентный регулятор ее не может пропустить, потому что он будет осуществлять международный поиск. Но патента в Китае.
Все-таки
у вас
международная
не будет.
База патентов существует.
Нет, не
существует. Скажем так, ее не существует, но проверка взаимная осуществляется при
создании патента. Обязательно, потому что патент выдается только в том случае, если перед нами изобретение. А изобретение, оно обязательно отвечает нескольким характеристикам. Первое – это новизна. То есть то, что этого не было вообще в мире никогда и нигде, да? Второе, это самое трудное место, это изобретательский уровень. То есть вот это вот вам приносят, патентному регулятору приносят некоторое изобретение, да? Вот он должен сказать, это вообще вот это вот колесо. Ему принесли. Ведь вы же понимаете, да, что, скажем, существует несколько сот патентов на велосипеды. То есть велосипеды, например, изобретаются, они все новые, не говоря уже там тысячи патентов на детали велосипедов, там на цепи, на переключатели и так далее. Вот, так что изобретение велосипеда, оно продолжается. Но вот когда вам приходит человек и говорит, что я изобрел велосипед, Роспатент должен сказать, он действительно его изобрел. Или он просто еще там какую-то пипочку прикрутил и ничего существенного не сделал. Вот изобретение, вот патентный регулятор, он должен как бы вот сказать, что вот да, вот есть тот изобретательский уровень, вот. Ну и последнее, что там нужно для того, чтобы патент был зарегистрирован, да, патентным регулятором, вот у нас это Роспатент. А вот это должна быть очевидная промышленная применимость. То не бывает такого вот патента, который там запатентовали, то есть его... Патентообладатель, конечно, может ничего с ним не делать, то есть зарегистрировать и в стол положить. Но патентный регулятор не может допустить регистрации патента, который там, будет использоваться через 100 лет на Луне, там, потому что там только при этой силе тяжести там работает это устройство, например.
Так, надо сказать, что мы должны нашим слушателям немножко просто освободить время, да, которое, может быть, они хотели потратить на то, чтобы запатентовать колесо, почтовый конверт и так далее. То есть, а вот никто не патентовал, а я такой умный догадался. Невозможно это сделать, этот список вещей давно наверняка уже известен, да?
Но это, понимаете, это вот и есть проверка патентной новизны. Но вот вы говорите про то, что про патентование колеса, да? Вот существует такой бизнес, вот, который очень распространен в Америке, но он есть и у нас. Он называется патентный троллинг. Вот люди, вот эти патентные тролли, они как раз пытаются колесо патентовать. Вот сейчас я просто приведу такой пример. Это был один из первых случаев патентного троллинга в России. Это было в конце 90-х годов, когда двое, в общем, хорошо подкованных юридически ребят, они запатентовали, бутылку они запатентовали, стеклянную.
Прекрасно, прекрасно.
То есть в это время, как вы понимаете, в конце 20 века, в общем, бутылки уже некоторое время использовались, то есть уже...
Да, вовсю, я бы сказал, да.
Да, но они придумали следующую штуку. Они запатентовали бутылку с неравной...
Сейчас у нас будет небольшая... Давайте сейчас мы продолжим с этого момента, у нас сейчас будет небольшая реклама, просто нашим слушателям я скажу, что патентование бутылки, это не означает, что просто вы будете ходить с гордым именем человека, который изобрел, а это деньги, то есть каждый человек, который производит бутылку, да, все те, кто пытаются в нее что-то налить, они должны вычислять вам, процент для вашего изобретения. И вот как раз мы к этому моменту вернемся.
Да.
Физики и лирики.
С нами по-прежнему Владимир Губайловский. Мы остановились на троллях, на патентных, и вы рассказывали про патент на бутылку.
значит, ну, понимаете, если бы это уж была совсем такая обычная, там, стандартная, там, бутылка, то ее бы не запатентовали. То есть, все-таки, ну, Роспатент там, ну, не полные дебилы сидят. Вот. Но они придумали следующую штуку. Они запатентовали не обычную гладкую бутылку, они запатентовали бутылку рифленую, то есть с переменной толщиной стенок. А вот оказалось, что бутылки с переменной толщиной стенок никогда не патентовались. А вот а они еще к тому же в объяснительной записке к патенту написали, что вот понимаете, когда у бутылки переменная толщина стеклянных стенок, ее гораздо проще утилизировать. Это правда. То есть действительно под прессом она будет ломаться на совсем маленькие кусочки стекла. А вот. Но следующим шагом они попытались предъявить патентные иски, то есть тем компаниям, которые там 100 лет уже в таких рифленых бутылках выпускали пиво, там напитки какие-то и так далее. Вот. И произошла целая серия, значит, скандалов очень резких. То есть многие производители пива просто обратились в Роспатент с протестами. Вот. И Роспатент отозвал этот патент, он его аннулировал. Вот этот патент на бутылку, он был аннулирован. Но на этом просто видно, как работает патентный тролль. Вот. Он находит какую-то лазейку. Вот. Все используют, никто не запатентовал. Дай-ка я их запатентую. Может, получится. Вот. И ну вот был такой случай, когда одна очень крупная компания зарегистрировала патент на однокликовый выбор товара в электронном магазине.
Прекрасно, то есть, гениально.
Это, то есть вот, когда ты, вот если вы одним кликом товар выбираете, то вы этой крупной компании, значит, должны отчислять какие-то деньги. Но потом тоже это, в общем, как-то разрулилось. А вот. Но патентные тролли – это совершенно такие реальные попытки найти лазейки в законодательстве. И это все, конечно, давление на патентного регулятора, который должен очень крепко подумать, кто перед ним вообще. Реальный изобретатель или патентный тролль. А, вот.
Вот интересно, кстати, а двойной клик мышки, он запатентован?
Двойной клик, насколько я знаю, нет. И после того большого скандала, вот, который был с этим однокликовым, по-моему, там уже нет шансов ни двойной, ни тройной запатентовать.
Ни тройной, никаких жестов и так далее. Но надо сказать, что тот самый Стив Джобс, который впервые презентовал iPhone и показывал вот этот мультитач-экран, после того, как его, собственно, продемонстрировал, тут же сказал, что мы это запатентовали. То есть все-таки какие-то серьезные изобретения патентуются. И здесь важно понимать, я так правильно понимаю, что если у вас есть идея, я в этом смысле был одним из, что называется, человеком, который пытался запатентовать идею, давным-давно на канале СТС шла программа, где я разворачивал песни, мы такую игру придумали, я такую игру придумал, где надо было разворачивать песни, потом слушать ее наоборот, снова повторять и снова собирать вместе. Так вот, оказалось, что идею запатентовать невозможно. Возможно запатентовать только реализацию идеи, не так ли?
Понимаете, вот, ну вот, там вот я еще раз скажу, что существуют разные виды интеллектуальной собственности. Совершенно не исключено, что идею, как вы говорите, да, можно запатентовать как объект авторского права. Вот, как объект патентования именно, да, то есть как изобретение, видимо, нельзя. Вот, да. Потому что я. Патенты, они все-таки выдаются на такие, на осязаемые вещи. Вот. Вы должны убедить патентного регулятора. Ну, кстати, патенты выдаются, например, на новые сорта овощей. Вот. Так. Там своя специфика, но если вы выведете новый сорт овощей, то вы можете даже на приусадебном участке. Главное доказать, что он новый. Это не так легко. А вот, а вот запатентовать идею, я боюсь, что это невозможно. А вот. Может
я быть, напомню, у нас
можно, ее можно
да,
защитить как объект авторского права. Вот это совершенно не исключено.
Ну, с этим мы будем разбираться чуть позже. Наверное, это уже вопрос ушедшего поезда. Я напомню, что Владимир Губайловский у нас в гостях. У нас осталась буквально минута. Войны. Вот эти войны, связанные с патентом, насколько они актуальны, насколько они идут сегодня и прекращались они когда-то или нет?
Они никогда не прекращались, и они, я так думаю, что никогда не прекратятся. Вот. Потому что если компания обладает патентом на технологию, на какую-то, у нее есть очень, на самом деле, небольшой срок, чтобы извлечь прибыль. Она является монополистом на производство, ну, например, какого-то лекарственного средства, да. Она является, она лицензирует это дело все. Но у нее есть 20 лет, чтобы отбить все те деньги, которые она вложила в исследование. Иногда очень дорого.
Да, иначе уже все будут копировать. Владимир, спасибо вам огромное. У нас, к сожалению, заканчивается время. У нас был Владимир Губайловский с нами на связи. Популяризатор науки, автор и редактор научно-популярных книг, автор книги «Искусственный интеллект и мозг человека». Спасибо, продолжаем. «Физики и лирики» в эфире.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.